Вадим Гущин, хирург, онколог, директор двух клиник в Балтиморе, США, с нами на прямой связи. Вадим, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Знаете, я как раз хотел начать с чуда, потому что в одном из интервью вы, как мне кажется, очень здорово сформулировали свое отношение к этому явлению. Вы сказали, что еще несколько лет назад, когда вы встречали пациента с рецидивом меланомы и говорили ему «встретимся через полгода», вы понимали, что, скорее всего, вы с ним не встретитесь. А потом все изменилось. А потом вы встречались и через полгода, и через 2 года, и через 5 лет, и это для вас стало чудом. Вы помните свое первое знакомство с меланомой, с этим видом рака? И вот это такое контрастное, красивое слово, которое внесет в себя такой страшный смысл. Расскажите об этом.
Вы знаете, меланома – это достаточно хорошо излечимое заболевание, онкологическое заболевание. И большинство пациентов, которые приходят ко мне с меланомой, уходят очень довольными, счастливыми и живут долго и счастливо. И примерно 4 из 5 пациентов имеют такую судьбу. Но вот одного из пяти такое не случается. И рецидивы происходят, и меланома распространяется в другие органы, в том числе в головной мозг. Иногда меланома растет просто на глазах. Каждый от дня в день мы видим большие узлы, появляются новые, и они изъязвляются. Это все неприглядно может быть, капает все это на пол, например, и ты не знаешь, что с ним делать. Не удалишь, ни таблетку не дашь, ни химиотерапию. Вот такое у меня было впечатление от этих пациентов лет 20 назад, когда я проходил обучение хирургической онкологии. И опять же, это большинство пациентов довольно счастливые, излечивается только операции, но вот у несчастливого меньшинства случаются такие проблемы.
Но потом все изменилось, как я понимаю. Потом у тех людей, у которых раньше не было шанса, этот шанс появился.
Да, это случилось где-то 10-15 лет назад, когда появились новые препараты, они называются immune check inhibitors, ингибиторы определенных механизмов иммунокомпетенции в человеке. Один за другим они стали появляться. У нас стали появляться комбинации этих препаратов. Таргетные препараты пришли на помощь. И такие пациенты уже живут достаточно долго. Я не скажу, что их жизни можно позавидовать, потому что это одно лечение сменяется другим лечением. Некоторые уходят в длительную ремиссию. Но у нас хотя бы появились методы облегчить им жизнь.
Вот я хотел как раз начать с первой опухоли, которую вы увидели. Ну, наверное, можно здесь поговорить о почему онкология, почему путь в онкологию. Но вот именно первая опухоль, которую вы увидели как врач, как специалист, она вообще запоминается, вот этот первый опыт соприкосновения с этим?
Я, честно говоря, не припомню первого опыта. Но у меня первый опыт с онкологией случился, как и у многих, кто пришел в онкологию в семье, и он был очень печальный. И на самом деле заставил меня подумать, хочу ли я заниматься медициной вообще, и онкологией в частности. Но вот первый опыт с пациентами я не припомню. Это не очень, наверное, запоминалось.
А первая опухоль, вот, которую вы увидели под микроскопом, насколько это важно вообще? Насколько это запоминающе?
Я вас разочарую. Я не думаю, что у меня была такая катарсис какой-то. Когда ты в резидентуре, жизнь так быстро меняется, это один пациент, второй пациент, одна операция, вторая операция, презентация, одна, вторая, третья. Это все, это лавина просто пациентов и лавина работы. Я не помню, чтобы у меня было время просто сесть спокойно и вспомнить, прорефлексировать, да, что это вот такая интересная опухоль. Я не думаю, что это так происходило у меня.
Но что касается вашего опыта, вы сейчас занимаетесь сверхсложными операциями. Я просто открою нашим зрителям небольшой секрет. Когда мы с вами переписывались о сложных операциях в онкологии, я, конечно, использовал классический пример. Это операция Уипла, потому что она считается одной из самых сложных. И вы сказали, да, это, несомненно, сложная операция, но есть и сложнее. Как вы пришли именно в эту экстремальную онкохирургию, где работаете с самыми тяжелыми случаями, и почему именно выбрали это направление?
Это случилось достаточно случайно. В резидентуре, в которой я проходил обучение, работал феноменальный хирург, онколог, который проложил новую дорогу в онкохирургии. Он делал операции на пациентах, которых раньше отказывали не только в операции, но вообще в лечении. Такие пациенты обычно живут недолго, где-то несколько месяцев. И он нашел теоретическую основу и практические приемы, которые позволили этим пациентам жить не только месяцы, но и года, и иногда даже излечиваться. То есть такую совершенно беспросветную и без хорошего понимания, как лечить этих пациентов области онкологии, он превратил в... что называется cutting edge онкологии, это онкология перитонеального карциноматоза, когда опухоль распространяется по поверхности органов других, в основном я имею в виду органы полости живота, и такие случаи раньше не только неоперабельными признавались, но и вообще неизлечимыми. И такие пациенты уходили в хоспис, и большой надежды у них не было. Вот, и я просто проходил там резидентуру, и первый раз я помню, когда я появился у него в операционной, мне хотелось очень покинуть эту операционную, потому что там происходило что-то такое, что обычному хирургу казалось нельзя делать. Это подсудное дело. В Америке с этим очень просто получить судебный иск. И я не понимал вообще, что там происходит и почему он делает такие операции. Это многочасовые операции. 10-12 часов они происходят. И пока вся опухоль, вся видимая опухоль в животе не будет удалена, хирург не уходит, не прекращает операцию. И такие пациенты долго восстанавливались, им делали еще внутрибрюшную химиотерапию. Ну, в общем, это по многим причинам это расходилось с моим пониманием, не только моим пониманием онкологии на тот момент. Этого не должно было происходить. И понемногу у меня проснулся интерес вообще, а как такие пациенты выживают, и почему это происходит, кому можно выполнять эти операции, кому нет. И просто потому, что я был в непосредственной близости от этого хирурга, у меня вот проснулось такое любопытство, почему бы этим не заняться. Я, на самом деле, долго к этому еще прошло много-много лет, прежде чем я самостоятельно выполнил первую такую операцию. И так случилось, что вот сейчас наше отделение хирургической онкологии в Балтиморе является одной из ведущих в мире по выполнению таких операций. Не только лечение пациентов, но и в исследовательской работе. Мы публикуем достаточно много статей, участвуем в продвижении вот этого лечения для большего количества пациентов.
Ну, вот вы упомянули внутри брюшную химиотерапию. Я так понимаю, что речь идет о хайпе, да? Это внутрибрюшная горячая химиотерапия, как ее еще называют. А вот когда произошел прорыв в отношении этой методики, потому что, как я понимаю, эта химиотерапия очень эффективна, и, что интересно, она менее токсична для пациентов в целом. То есть она более как нацелена на конкретные точки.
Ну, вы знаете, хайпак, вот эта химиотерапия внутрибрюшная, приковывает внимание всех, и пациентов прежде всего, и онкологов, и вы сказали, что она очень эффективна. Она очень эффективна, когда делаешь хорошую операцию. Просто поливать горячей химиотерапией куски опухоли – это примитивно, и, в общем, я не думаю, что кто-либо может сказать, что это очень эффективно.
Ну вот здесь, извините, что вас перебью, я так понимаю, что сама вот эта хайпек – это и есть операция, то есть ее рассматривают именно в комплексе как хирургическая.
Да, да, вы совершенно правы. Иногда хайпек, вот аббревиатуру этого химиотерапии, используют как общий термин, описывающую вот всю операцию. Вклад операции где-то составляет 9 десятых, и химиотерапия где-то 1 десятая, если вот если разбить это на части. О чем был вопрос еще раз?
Насчет того, когда произошло изменение отношения к экстремальной онкохирургии. То есть и у вас, и в мире в целом, и в том числе и к хайпе.
Это очень интересный вопрос. Я очень хорошо помню, когда я был резидентом этого хирурга, который был основоположником на управлении, доктор Шугебекер. В общем, его чурались как-то. Он был очень необычный человек, до сих пор он жив. Он до сих пор необычный человек, но такой, что наполовину шарлатан-проходимец, наполовину великий ученый. И у разных хирургов, у разных врачей было разное к нему впечатление. Когда он представлял свои данные на онкологических форумах, некоторые просто вставали и уходили из чувства протеста. Вот это, видимо, ему очень было обидно. И я помню, очень хорошо помню, когда мы с ним написали абстракт, его приняли на пленарное заседание Большого онкологического конгресса, это было где-то 25 лет назад, что было очень необычно, просто очень необычно. Такие представления его данных происходили обычно в маленьких каких-то параллельных сессиях, никто туда не ходил. Если ходили, то очень специфические люди. А так, чтобы на пленарном заседании было такое представление его данных, я такого не припомню. По-моему, это был первый случай. Я помню, когда я поднялся я делал презентацию на подиум, море людей, и после представления были овации, подняли все на ноги, были овации, и ему просто аплодировали, естественно, не мне, а ему за его достижение. Это было первый раз, когда международное сообщество признало его заслуги в лечении этих безнадежных пациентов. Вот где-то, я, наверное, думаю, что 25 лет назад это произошло, и сейчас это уже действительно принятое направление в онкологии. Есть несколько сообществ, которые просто специально для этого для этой темы созданы, и несколько уже научных журналов, есть программы обучения этим операциям. То есть это уже такая более оформившаяся научно обоснованная индустрия онкологии, часть онкологии как гепатобилиарная онкология, как онкология поджелудочной железы, и это вот онкология перитонеального карциноматоза. И вот, хотя началась она лет 40 назад, оформилась она, приняла такое оформление такое научное где-то 25 лет назад.
А в чем сложность для хирурга в проведении, для бригады хирургов проведения такой операции?
Эта операция включает в себя множество других операций. То есть надо уметь оперировать во всех отделах живота. А если вы знаете, сейчас хирурги очень специализированы, там одни тазовые хирурги, это внизу живота, да, оперируют, другие гепатобилиарные хирурги, которые оперируют в правом верхнем углу живота, да, где печень и поджелудочная железа. Есть хирурги верхнего желудочно-кишечного тракта, там на пищеводе и желудке, например, есть нижнекишечного, то есть специализация понятна и не вызывает ни у кого вопросов. И, в общем, всю жизнь ты оперируешь там на толстой кишке или на печени в основном. А операции по удалению опухоли по всему животу требуют от тебя умения оперировать и там, и сям, и на этом органе, и на другом органе. И часто, если сравнить там операцию по поводу рака толстой кишки, ты удаляешь один сегмент толстой кишки и сшиваешь его обратно. Таких удалений толстой кишки или тонкой кишки во время цитроредуктивной операции происходит, может происходить 4, 5, 6. Да? Плюс еще печень, плюс еще там селезенка, плюс еще матка с придатками. То есть в одной операции умещается десяток других операций запросто. Это очень большой объем, просто гигантский объем. Каждая операция – это травма для человека, хирургическая травма. Она управляемая, но травма, тем не менее. Это будто вас покусала стая акул, и вот таким пациентам надо после этого еще восстанавливаться. Надо знать законы, по которым пациенты потом восстанавливаются от такой обширной тяжелой операции, которую я упоминал. Это длится 10, иногда 12 часов. Были операции, которые начинались с утра и заканчивались далеко за полночь. И в этом сложность этих операций. Еще сложность в том, что приходится принимать решения на ходу, потому что одна опухоль не похожа на другую. Надо оперировать там, где растет опухоль. Опухоли, как известно, книжек не читают. Они растут там, где им удобнее и надо, и ты следуешь в эти места, где эти опухоли произрастают, и безопасно тебе надо удалить с наименьшими потерями. И достаточно быстро, потому что время набегает. Ты не можешь там в одном месте провести. Ты можешь, конечно, но тебе надо думать, а как вообще построить весь план операции, чтобы успеть сделать все, что удалить всю опухоль, которая распространится по животу. Ну, вот примерно вот это основные для меня, наверное, необычные сложности, наверное. Ну и то, что меня привлекает в этих операциях.
А концентрация и физическая утомляемость, потому что, ну, если представить хирург на ногах, выйти нельзя, потому что это проблема, опять же, дезинфекции и так далее. Соответственно, заходя в операционную на сверхсложную операцию, вы понимаете, что в течение 10 часов вы оттуда не выйдете. А концентрация, утомляемость и, в конце концов, физические потребности, которые тоже возникают у человека. Насколько...
Это контролируется. Ну, скажем, в туалет выйти можно там на 10-15 минут, можно и перекусить. В общем, это занимает там 5-10 минут, не больше. Это решаемые проблемы. Проблема концентрации, она реальна. И, например, после таких операций я предупреждаю родственников пациентов сразу, что если они увидят меня с заплетающимся языком, в общем, не переживай, потому что мне действительно сложно иногда переключиться и просто говорить с пациентами, что произошло, и что я обязательно с ними поговорю там, на завтра, послезавтра. И кратко вот после операции, но, в общем, мне сильно не переживать, что я в таком в таком виде. Физически это достаточно просто. Я на самом деле специально для этого занимаюсь спортом, бегом, что я очень не люблю делать в любое другое время. Но просто чтобы находиться в форме, выполнять таких операций, я это делаю. А насчет концентрации, для меня это то, ради чего я живу. Это настолько захватывающе, это другое слово, наверное, забавно, наверное, плохо звучит в эфире, но это потрясающе интересно, это захватывает, и я ничего в жизни еще интереснее не встречал, вот, чем делать такие операции. Поэтому так, ментально это для меня несложно делать. Ну и не только для меня, для всех, кто этим занимается, такими операциями. Я не думаю, что кто-то это может делать из-под палки, если тебе этого не нравится.
Получается, что возьмем операцию Уипла как такой классический пример сверхсложной операции. Операция на поджелудочной железе, и не только на поджелудочной железе, которая считается, как, знаете, у актера сыграть Гамлета, у хирурга сделать операцию Уипла. Это не только протокол, получается, это творческое решение, учитывая, что там нужно следовать очень четко определенным протоколам и правилам, чтобы пациент банально выжил и...
Но вы знаете, каждая очень сложно, это большая проблема в хирургии, стандартизация по многим причинам. Сейчас, например, операция Уипла и даже цитореддуктивная операция выглядит по-другому, чем даже 20 лет назад. Во-первых, они стали намного безопаснее. Да, я помню, опять же, я начинал свою собственную практику в том госпитале, в который я пришел, делали, наверное, 4 операции Уипла, и там один пациент из 4 погибал. Это просто запредельная смертность, и это было, в общем, не исключение. Сейчас смерть, например, после таких операций очень маленькая по сравнению с предыдущими годами, где-то от 2 до 4%. И в основном это происходит из-за того, что, как вы говорите, стандартизации. Каждое движение, конечно, не стандартизируешь, но большой прогресс достигнут в том, что какие именно этапы операции должны, как они должны выглядеть по завершении. В этом прогресс есть, и это стандартизировано. Но так, чтобы сказать, что каждая секунда стандартная, я не могу это... Я не знаю, как это... Но творчеством тоже это не назовешь, потому что ты не можешь делать то, что хочешь. Что угодно, скажем так. Но цели... Цели стандартные. Как ты к этим целям подходишь? Это есть разные варианты, и в этом, наверное, есть творчество. Ну, например, цель удалить опухоль, чтобы по линии разреза не было опухоли на линии разреза. Это можно сделать. Может быть, цель стоять, чтобы подавляющего большинства пациентов операция происходила без переливания крови. Это понятная цель, и каждый достигает ее своими способами. Ну и так далее. То есть вот стандарт заключается в том, что ты ставишь себе микроцели и вот к ним идешь. Как ты идешь, есть у разного хирурга, наверное, есть разный набор этих приемов.
Насколько вообще, опять же, операция Уипла изменилась? Потому что Алан Уипл – это конец 19-го, начало 20 века. Он, кстати, родился в Иране. Это так просто интересное дополнение. Прошли уже десятилетия. Сегодня, то есть, операция Уипла – это та же по технологии, даже не по технологии, по концепции, та же, что он придумал, или все-таки она сильно изменена, просто носит его имя уже, ну, скажем так, поскольку...
Нет, концепция примерно такая же. Концепция заключалась в том, что головка поджелудочной железы, где развиваются опухоли, находится в достаточно сложном анатомическом месте, где очень много важных структур, без которых вот просто так пересечь не получается. То есть надо придумывать, как обходить сосуды, как сшивать желчные протоки, панкреатические протоки. То есть он показал, что это примерно возможно, и дал один из вариантов этого. И мы сталкиваемся с такими же сложностями, анатомическими проблемами, как и он, и решаем примерно точно так же, примерно, концептуально. Но операция действительно изменилась. Если посмотреть снаружи, например, очень многие места, очень многие операции, удаляя опухоли в этом локализации, можно уже сделать или лапароскопически, или с помощью робота. То есть выглядит это снаружи совершенно по-другому. И пациенты совершенно по-другому уже выздоравливают. То есть они... Я начинал резидентуру, где эти пациенты бедные лежали 2-3 недели, например, с трубками, выходящими из живота, по 2-3 дня в палате интенсивной терапии. Сейчас, конечно, уже это редкость увидеть такого пациента, выздоравливающегося по такому протоколу. Некоторые пациенты уходят через 2-3 дня.
То есть вот. После выпла через 2-3 дня?
Ну, да, да. Ну, я помню, один пациент меня огорошил, он ушел там на 6-е сутки, говорит, а когда мне можно сексом заниматься? Я говорю, ничего себе. Если бы ты об этом думаешь, значит, все нормально. То есть выздоравливаешь от большой операции уже. Это совершенно другой уровень, чем просто ты думаешь, а как бы мне с постели встать, да? То есть за 20 лет, конечно, многое изменилось, и мы стали лучше выхаживать пациентов, пациенты лучше выздоравливать от этой опухоли. Другое дело, что онкологические показатели, в общем, не так сильно изменились за это время. Это вот это печально. То есть нет такого, что от опухоли поджелудочной железы пациенты стали направо и налево выздоравливать, такого не случилось. То есть это очень хорошо показывает ограничения, которые современные, даже современные, да, хирургия, сложная хирургия, даже роботы. Роботы никого не вылечивают.
Это да Винчи, да, вы имеете в виду? Вот,
что?
Да Винчи имеете в виду роботов?
Да. Ну, да Винчи или какие-либо еще, они сами по себе опухоли не излечивают, и это гораздо сложнее проблема, чем удалить опухоль там таким-то способом, сяким-то способом. Вот эта проблема сильно не решает, скажем так.
А почему опухоли поджелудочные остаются одними из самых опасных в онкологии? То есть мы знаем, что есть опухоли предстательной железы, с которыми можно жить десятилетиями, есть менее агрессивные, есть более агрессивные, тем не менее, часто это достаточно долгая история. А с опухолями поджелудочной железы... Не могу сказать, как правило, но часто эта история быстро заканчивающая смертью. Вот.
Вы знаете, я как очень простой хирург и человек, который обычно работает с научным методом познания, научный метод не отвечает на вопрос «почему?», как известно. Да? То есть у меня... Там можно, у вас были собеседники, которые могли бы лучше ответить на этот вопрос, экспериментальные онкологи, большие умы, и за чашкой чая они могли бы лучше ответить на этот вопрос. Я знаю, что это такой зверь, который очень агрессивный. Почему там тигр опасен, а там синичка нет? Ну вот так, это такие опухоли. Да? Вот, желчная железа – это очень агрессивная опухоль. Это можно объяснять большим количеством там, мутаций в определенных последовательностях белковых. Мне это очень сложно ответить. Я человек практически, ко мне приходит с бедой, и я рассказываю пациентам про прогноз, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. Отвечать на вопросы, почему рак поджелудочной железы агрессивнее, а предстательной железы менее агрессивнее, но для меня практического значения не имеет. У меня нет выбора, вот тебе я дам одну опухоль, а другому другую. Я, в общем, имею дело с тем, что у меня есть. Я думаю, что вы задаете вопрос, а как подойти с лечением, да? У меня тоже на это нет хорошего ответа. Во-первых, потому что его нету пока вообще. А во-вторых, опять же, я человек практик, то есть я лечу и помогаю пациентам теми способами, которые у меня есть в распоряжении. И моя задача сделать это с наибольшей эффективностью, использовать то, что есть, и с наименьшим уроном для пациента. Вот. Но вот я не знаю, вот я так бы ответил на вопрос, вот как практик, онколог-практик, который, ну, оно так и есть.
Но в вашей практике можно ли излечиться от рака поджелудочной железы?
Хороший вопрос. У меня есть достаточно... Ну, есть пациенты, которые я могу перечислить, которых я смотрю из года в год, которые приходят ко мне на обследование, и которым уже 12-15 лет после операции, да, исполнилось. Аккуратно я в разговоре говорю про слово «излечились».
Вот, пятилетний рубеж.
Да. То есть я в общем, это такое оценочное понятие, излечились, не излечились. Но вот, во-первых, они не проходят постоянное лечение, не на химиотерапии. Во-вторых, они более-менее хорошей, нормальной жизнью живут. И вспоминают про свой рак, про свой диагноз раз, например, в год, когда проходит обследование или приходит на прием. Ну вот, является это излечением или нет, это вам решать.
А онкофобия, учитывая, что это одна из самых распространенных фобий в мире, вот для хирургов, для онкологов, учитывая, что вы часто соприкасаетесь и знаете, что из себя представляет и как тяжело может проходить лечение, какие симптомы есть у этих заболеваний, есть какие-то, не знаю, психологические приемы? Или, может быть, просто вам эта онкофобия не свойственна? Насколько это вообще распространенная проблема среди хирургов, онкологов, врачей-онкологов?
Вы имеете в виду
сами страх онкологи? Страшно ли заболеть вот именно раком?
Мне, например?
Да, да.
У меня такого страха нет. И, на самом деле, среди... моих коллег я не замечал этого. Один из моих партнеров недавно заболел, у него диагностировали опухоль. Что самое интересное, он перенес это все лечение, новости и так далее, примерно так же, как бы переносил любой другой пациент. То есть ничего особенного я не заметил. Такие же страхи, такие же неудобства, неудовольства. И там я не могу заглянуть к нему в душу и в голову, что у него происходит. Но на поверхности он реагировал примерно так же. Про себя скажу, у меня... Я никогда не задумывался на этот счет. Я думаю, что одна из причин, по которым я стал онкологом, это такое от противного. Я очень много делаю в жизни от противного на зло. И я ему говорил, у меня было в семье, в общем, не самый приятный опыт с онкологией. Я думал, что я ощущал себя беспомощным совершенно, наблюдая, как погибает мой папа. И вот такое ощущение, что если я стану онкологом, я никогда не заболею, или у меня какое-то будет особое оружие. Естественно, это ерунда. Рационально, да, но вот психологически, может быть, это имело отношение к той причине, по которой я стал онкологом. Мне просто это очень интересно. Ну вот, я бы так ответил. Я бы не сказал, что хирурги-онкологи и онкологи вообще это имеют какое-то другое отношение с личной точки зрения, когда их это касается.
Вот вы рассказали историю, я вспомнил, когда еще работая в газете, я брал интервью тоже у врача-онколога, это было лет 20, наверное, назад, и он мне рассказал похожую историю. У него умирала мать от рака, он чувствовал себя беспомощным, и из-за этого он пошел в онкологию, для того, чтобы и людям помогать. И тогда я помню, ну, я сейчас восстанавливаю по памяти его фразу, он говорит, я хотел, чтобы так плохо людям не было. Вот это еще, правда, опыт советской онкологии и совсем, совсем другой опыт. Это похожая история у врачей получается, что многие идут, потому что видели, как это бывает с близкими.
Может быть, может быть. Я честно говоря, эти истории сами по себе, наверное, не делают людей онкологами или более приспособленными для того, чтобы стать врачами. Это, в общем, со всеми происходит, плохие истории происходят со всеми. А как это интернализуется, как это, во что это выливается, это более важно, чем, это важнее, чем сам наличие самой истории. Я, например, часто сижу в приемной комиссии, да, для того, чтобы отобрать там или резидентов, или студентов медицинских. И очень часто используют этот прием, да, для так называемый personal statement, когда объясняют, почему они хотят стать врачом. Да? Вот моя бабушка там болела, или там родственник болел и так далее. Ну, дешевый прием, может быть, а может быть и нет. У каждого, опять же, мы люди, у всех была какая-то трагедия, если ты достаточно жил, да, и достаточно внимателен к другим. Всегда можно найти такую историю. Что ты из этой истории сделаешь, это вот в этом суть дела, да, как она тебя мотивирует. Иногда это мотивация на поверхности, иногда тебе надо копаться в этом. Иногда это трудно вербализировать. Вот в моем случае это трудно вербализировать на самом деле. Почему я стал там хирургом или почему я стал онкологом. Сейчас мне это просто вербализирую. Я просто на своем месте. То есть это то, что я даже не представляю, как можно выбрать другую профессию. Вот такая у меня мотивация. Ну, а так, я думаю, что и онкологи, и хирурги – это такие же люди с такими же взлетами и подъемами, да, в судьбе, и они, может быть, по-другому делают выводы из этого всего, а жизненный опыт, в общем, у всех достаточно интересный, если покопаться.
А сегодня, вот опять же, если посмотреть уже спустя много лет, вашего отца можно было бы спасти? Вот сегодня вы могли бы, будучи врачом-онкологом, спасти его?
Очень интересный вопрос. И он не дожил где-то лет 5 до прорыва в лечении лейкозов, лейкемии. Это злокачественное заболевание крови. Когда появился новый тип препаратов, ингибиторы тирозинкиназы, и одна таблетка перевернула вообще мир гематологии. Сейчас много препаратов этого класса, и такие пациенты живут достаточно долго, и я не знаю, как насчет излечения, но простой ответ – да, безусловно. Длинный ответ, в общем, это зависит от многих факторов, но большими мазками – это совершенно другое дело сейчас жить с таким диагнозом.
А в онкологии прорывы, они как происходят? Ну вот простой пример, да, Флеминг заметил свою чашку с плесенью, появился пенициллин, началась эра антибиотиков и бактериальные различные инфекции, которые раньше были проблемой и приводили к смертельным заболеваниям, вдруг перестали. Сейчас, правда, резистентность к антибиотикам и так далее, там супербактерии – это другая проблема, но тем не менее, это прорыв, да, который вот можно простыми словами объяснить. Онкология – это ведь не одно заболевание, это группа разных заболеваний, разных опухолей. И, конечно, эта фраза «таблетка от рака», да, то есть когда появится таблетка от рака. Да, как происходит прорыв в онкологии? Вот на примере, скажем так, борьбы с лейкозами, вот вы сказали, произошел прорыв, и значит...
Как... Ну, вы знаете, я поскольку не гематолог, с лейкозами не имею дела, я скажу, как вообще в солидной онкологии это происходит. Прорывы действительно хороши для заголовков. И для того, чтобы поражать умы, привлекать внимание, это действительно так. И можно иногда вообще прогресс в онкологии переформатировать, в общем, как вот прорыв. На самом деле это очень долгая, нудная, иногда неинтересная работа. Это в основном сейчас работа в клинических исследованиях. Набираются пациенты по определенным критериям отбора. Одним дается такое-то лечение, другим дается всякое-то лечение. Это все эти пациенты долго-долго за ними наблюдают, сравнивают группы. Одни пациенты, у одних такие-то выживаемость, у других такая-то выживаемость. Это никогда не 0 и 100, да? Это там 65% против 70%. Разница 5%. Тебе надо решить, это разница случайное число или это реальная разница. И потом этот эксперимент исследований, да, повторяют много раз в разных условиях с разными пациентами. И вот такими инкрементами в 5%, да, 5-10%, мы перебираемся от одного типа лечения к другому типу лечения. Например, в разных опухолях эти инкременты разные. Например, пациентов с опухолями рака груди, опухоли желчной железы, разница в выживаемости там в 0,5%, 1% считается большим прорывом, да. В других опухолях это, в общем, считается, в общем, на уровне шума, да. Это во многом из-за того, что онкология – это не только наука, это отношения между людьми. Да? Одни опухоли социально значимые, хочешь ты это или не хочешь, другие опухоли не так социально значимые. Да? А какое отношение к опухолям легких, да, вот ты курильщик, ты заслужил свой рак. Это, с моей точки, это безумие. С другой точки зрения, например, получать гранты, собирать деньги на лечение рака легкого гораздо сложнее, чем на лечение рака молочной железы. Да? То есть онкология – это не только про науку, но и отношения между людьми.
Вот про социально значимые, потому что насколько вообще это стереотипное восприятие рака легкого? Потому что вот я хочу даже найти, нам писал один из наших зрителей, у которого рак легкого, если не ошибаюсь, да, уже на поздней стадии, он говорит, ну это не совсем так, не каждый рак легкого связан с курением. Насколько ну, это стереотипное такое?
К сожалению, это стереотипное. Как бы ты ни боролся, я, в общем, совершенно не считаю, что... я стараюсь не считать, как минимум, что если ко мне пришел курильщик с раком легкого или алкоголик с раком печени, это значит, что он не заслуживает того, чтобы они... Эти пациенты не заслуживают того, чтобы их лечили. Это совершенно не мое дело, чем они занимаются и занимались в своей личной жизни. Я имею дело с той опухолью, и мне надо им помочь точно так же, как любому другому, там, святому или, я не знаю, который ходит в церковь каждое воскресенье. Но как бы ты ни старался, вокруг тебя, в общем, опять же, поддержка таких пациентов будет совершенно разная. И поддержка... В общем, грантами, исследованиями, пациентскими организациями и так далее. Это совершенно другое. То есть, это совершенно реальная вещь. И я стараюсь вот в своей области, например, я занимаюсь редкими опухолями аппендикса. Редко кто про них слышит, или вообще пациенты с перитонеальным карциноматозом обычно их, в общем, задвигают на второй-третий план, да, это не актуальные, да, опухоли, это пациенты, которым надо идти в хоспис или получать только паллиативную помощь. И вот найти средства, чтобы финансировать или поддержку этих пациентов, или исследования в этой области, очень непросто по сравнению, например, с теми же опухолями молочной железы.
А опухоль аппендикса, вот у вас же есть интересный опыт, что ваш тренер по, ну, не знаю, фитнес, не фитнес, вы его как раз спасли от рака аппендикса, и он потом, да. И он обратил внимание на то, что вы держались за спину и сказал, приходите ко мне в зал, потому что у вас проблемы со спиной. Вот об этом виде онкологии действительно очень редко слышно, и опять же, есть определенный стереотип. Ну, казалось бы, да, ну, мы же вырезаем аппендицит, какая проблема? А почему этот вид онкологии является, ну, действительно очень опасным, рак аппендикс?
Рак аппендикс опасен, когда он распространяется по поверхности всех органов. То есть, когда он сконцентрирован, когда он растет только в самом аппендиксе, в общем, ничего сложного удалить от червеобразный отросток нет. Это такая же операция, как операция по поводу аппендицита. Это вы совершенно правильно говорите. Но вот когда он распространяется по всему животу, это проблема. Выглядит это ужасно и выглядит это безнадежно. Если вот дать хирургу без подготовки посмотреть на такой живот, это выглядит так. Везде опухоль, не видно там печени. Печень – это огромный такой орган, да, его сложно не заметить. Ее не видно, вот, она замурована в этой опухоли аппендикса, которая распространяется вокруг печени. Не видно толстую кишку, не видно иногда тонкую кишку. И вот... Вот открываешь живот, везде опухоли. И что ты, как ты с этим борешься? В общем, очень деморализует, скажем так, когда ты не можешь различить опухоль, не можешь различить органы, которые, в общем, тебе известно, как они выглядят, ты их не видишь. Вот так выглядит рост опухоли аппендикса, когда он выходит за пределы аппендикса. Вопрос в том, почему это сложно, вот поэтому. Потому что это огромные размеры, надо оперировать во всех областях живота, и уходит очень много времени на это.
Вот насчет редких видов онкологии, ведь, мало кто, наверное, на это обращает внимание, но рак молочной железы есть и у мужчин, и это тоже редкий вид онкологии. Вот как вы определяете для себя, сферу своих именно профессиональных интересов, редкие опухоли? Как вы определяете, что вот это моя сфера, этим я уже занимаюсь?
На самом деле это проходит... Это в моей практике произошло без моего участия фактически, из-за того, что вот у меня было такое окружение, вот доктор Шугабейкер был рядом, поскольку я вышел из этого учебного заведения, куда бы я ни пошел, ты работал с Шугабейкером, давай, покажи нам, как делать операции. Это случилось там на моем феллоушипе, в Розвилл Парке, где я проходил феллоушип. А это случилось на месте моей работы. Мой партнер сказал: ты с Шугабейкером работал, давай будем делать такие операции. То есть я даже сам этого не хотел, но так случилось. То есть во время практики я работаю общим хирургическим онкологом. И как-то в течение первых 10 лет был очерчен круг тех операций, которые мне интересно делать, и которые, в общем, требуется в нашем онкоцентре делать. И это произошло, наверное, без моего такого активного участия.
Отношения с людьми, вы как раз эту тему тоже затронули, и, насколько я знаю, у вас в жизни был такой интересный опыт, когда вы в России консультировали молодых хирургов, если не ошибаюсь, это было в детском онкологическом центре, и мама зашла спросить, ей сразу сказали: закройте дверь с той стороны. Вы как раз сказали, что это вас шокировало тогда, отношение к пациенту. Насколько этот важный момент коммуникации? Понятно, что человек, который приходит к врачу, он находится в уязвимом состоянии. Человек, который приходит к онкологу, он находится в уязвимом состоянии, в кубе. Потому что это страх, это непонимание, это много всего. Любой, даже самый сильный в таком моральном смысле человек, он будет растерян, напуган и находиться в некой прострации. Насколько это важный элемент взаимодействия? Понятно, что это важно, я задаю вопрос, на который уже знаю ответ, но здесь скорее вопрос на тему, как врачи с пациентами это решают и насколько важно это именно в процессе выздоровления, эта коммуникация.
У меня была всегда установка, когда я обучался в медицинской школе, в медицинском институте, установка, что врачу надо научиться биологическим штукам, как, я не знаю, сердце сокращается, как регулируется артериальное давление, как там оперирует, как опухоль растет, то есть биология процесса. Все больше и больше я понимаю, что медицинская помощь – это не про биологию, или, скажем, не только про биологию. Это большое значение имеет, это про отношения между людьми. Представляете, у меня 15, за 15 минут пациенту мне надо с ним познакомиться и войти в доверие и получить согласие, чтобы я сделал разрез, например, на животе, там копался и делал, как вы говорите, сложные операции. Это интимнее, я не знаю, женитьбы, да? Это интим... не сравнить ни с чем.
Он отдает вам свою жизнь,
да,
фактически.
Да. Этого по молодости не понимаешь, а сейчас, сейчас я очень хорошо понимаю, что ответственность очень большая. И отношения поэтому с людьми – это то, что человек уносит от тебя после того, как ты с ним вот, переговорил на консультации. То есть это вот… Это то, чем ты занимаешься. Ты входишь с человеком в отношения. Что ты там в животе сделал, он никогда не оценит. Ему не нужно это оценить. И через твои слова он только знает, что, как ты его лечил. Правда ведь? То есть фактически это вот, вот такие... Как ты повернешь вот этот разговор, отношения... Это не всегда разговор, кстати. Да? Такое впечатление у человека будет от того, как происходит его лечение. И получается, профессия врача состоит из многих компонентов, как называется вот в медицинском образовании, так называемые core competencies, основные компетенции. Да, врачебная... знание там, биологии, знание медицины, как выглядит КТ, там, что вы смотрите под микроскопом, это важно. Но примерно так же нельзя сравнивать вот это важнее, а вот это там soft skills. Да? Если есть soft skills и hard skills, все, естественно, будут обращать внимание на hard skills. То есть это очень неудачное деление на soft power and hard power. Да? А вот core competencies дает нам понимание, что это так же важно, вот общение с пациентом, как и лечение, вот сама биология процесса. То есть нельзя сказать, что центральная нервная система важнее сердечно-сосудистой. Правда ведь? Это смешно.
Все важно.
Это смешно. Это неправильно. Вы любите кровь христианских младенцев на завтрак или на ланч? Да? То есть это вопрос, который неправильно задавать. И поэтому отношения между людьми – это такой же в онкологии и вообще в медицине. Это такая же часть работы врача, как и хирургия. И для меня было, когда иногда я приезжал в Россию или в другие места, я обращаю, конечно, внимание, как вообще… как выглядят отношения с пациентами. У нас в практике, когда приезжают ко мне на observership, да, резиденты, студенты там, из других стран, они поражаются, что никто здесь не сидит с унылыми лицами, там, ожидая, да, или выходя от онколога. Никто там не плачет, никто там... все нормальные люди. То есть на них посмотришь и никогда не скажешь, что они онкологические пациенты. Да? То есть нету такого ощущения, что вот это там приговор, там, я не знаю, какие еще слова. То есть эта семантика даже вообще неприменима к этим пациентам, потому что они радуются, хохочут, выходят. Половина из них с четвертой стадии рака вот в нашей практике. Да? То есть как это происходит? Они не обманывают, никто не обманывает их. Они нормальной жизнью живут, насколько они могут. Да? И мы им в этом помогаем. И не потому, что мы изобретаем там потрясающие операции, которые направо и налево всех лечат. Да, я вам говорил с операциями, в общем, прогресса как такового достаточно мало. Да? Есть, но мало. Вот. Тем не менее, отношение пациентов к их заболеванию, к врачам совершенно другое. И это обучаемый навык. И, в общем, это навык, который можно воспроизвести в других странах. Это мы делали в рамках наших образовательных проектов вот с Ильёй Фоменцевым.
Высшая школа онкологии.
Высшая школа онкологии в России, IPSM в Казахстане. Это все делается. А вот... Так что я считаю, что это очень важный компонент. И сравнивать там в ту или в другую сторону с хирургией, с медициной не стоит.
А
стоит этим просто заниматься.
Для врача, хирурга, онколога, вот это же то, что, к сожалению, нельзя, то, чего нельзя избежать, это когда приходится сообщать родственникам, что их пациент умер. А в онкологической хирургии, как я понимаю, достаточно высокий процент все-таки потерь на хирургическом столе, хотя это в основном плановая операция, но тем не менее.
Вот. Я бы так не сказал. Я никого не терял еще.
Вообще не теряли? Это круто. Это круто. Я слышал от всех хирургов, что у них свое маленькое кладбище.
Ну, кладбище случается после операции. А онкологические операции – это достаточно унылые такие вещи, которые... практически никогда, ну, не должно происходить никаких сверхъестественных событий. Это самое безопасное, кстати. Я всегда пациентам говорю, онкологические, даже большие операции, это время этого, в операционное, это самое безопасное время. Море поддержки, все, если какие-то там кровотечения случаются, все знают, что делать. То есть это не то, что там все начинают бегать с...
Не как в сериалах, да? В сериалах да, медицинских.
Я не знаю, как я сериалы не смотрю, я не могу оценить сериал. Но даже в травме есть, как вы говорите, протоколы. То есть надо суетиться, но надо, каждый знает, что делать. Да? Там один заказывает кровь, другой там держит, затыкает дырку в сосуде и так далее. Зажим кладет или так далее. То есть, ну, в этом случае, в этом смысле онкологические операции очень безопасные, просто очень безопасные. Да, пациенты погибают из-за осложнений, это происходит после, имеет отношение, к, естественно, к операции. Но так, чтобы там со стола не снял, это у меня такого не было еще ни разу.
То есть у вас такого разговора с родственниками никогда не было? То есть когда приходилось...
У меня были тяжелые разговоры с родственниками. Например, невозможно сделать то, что я хотел сделать. Да, это обычно означает, что такие пациенты скоро погибнут. Таких разговоров достаточно.
А как вы это понимаете? Для этого нужно... То есть вы уже начинали операцию и тогда понимали, что нельзя? Как...
Ну, ну, есть разные ситуации, но, скажем, ситуация с перитонеальным карциноматозом где-то у одного из 10 пациентов начинаешь операцию и видишь, что... К большому сожалению, ты не сможешь убрать всю опухоль, которую ты планировал убрать по разным причинам, и тебе приходится закрывать, в общем, заканчивать операцию и выходить с пациентом раньше времени и говорить, что так и так мне не удалось сделать то, что я запланировал. Это бывает.
Вопрос от наших зрителей. Ну, тут вопрос, много восклицательных знаков, поэтому я обратил на него внимание. Вот что спрашивает наш зритель или зрительница. Онкомаркеры реально показывают онкологию? Оперировали сестру, сейчас онкомаркеры немного повышены.
Онкомаркер редко, когда дает нам готовый диагноз. Он помогает принять решение, там есть рецидив, нет рецидива, но изолированно сам по себе обычно редко, когда может однозначно сказать, это там это опухоль, другая опухоль, или это рецидив, или нет рецидива. Это, кстати, если такой немножко отойти от этого конкретного вопроса и сказать, что сейчас расцветает индустрия супер-онкомаркеров, где выявляют циркулирующую ДНК. Эта индустрия капитализируется в много-много миллиардов долларов. К большому сожалению, это имеет практически минимальное значение для практической онкологии. Да, вы выявили иногда повышенную ДНК, например, или повышенный онкомаркер. И что с этим делать? То есть как начинать лечить, это не всегда приводит к тому, что пациент дольше живет, или это не всегда говорит о том, что да, действительно, вот эта опухоль, вот здесь вот рецидив. То есть нам все равно нужно иметь дело с чем-то, что можно увидеть, померить, пощупать иногда. Очень важно не только выявить рецидив, но еще иметь какие-то средства, чтобы на эту опухоль воздействовать и продлить, например, жизнь пациента. И достаточно часто вот такое раннее выявление или гонка за ранним выявлением ничем хорошим не заканчивается, только нервирует людей.
А как вот понять, что это ипохондрия, когда вдруг начинаешь смотреть на каждую свою родинку в ужасе? Или это действительно, ну, серьезная история, когда нужно все-таки обратиться к врачу? Вот где проходит этот баланс между такой истерической составляющей и, ну, таким здравой, нормальной заботой о собственном здоровье?
Ну, я вам скажу, что я очень мало видел истерических людей, которые действительно слишком озабочены. Гипертрофированно озабоченной онконастороженностью. Такое случается, но очень-очень редко. Чаще всего все-таки люди обращают внимание на то, что именно надо обращать внимание, а еще чаще всего не обращают на то, что надо обращать внимание. Так что я бы не раздувал из этого большую проблему. Я думаю, что большинство людей все-таки имеют голову на плечах и достаточно разумно относятся к своему здоровью. Я бы так сказал. То есть есть, конечно, исключения, но на то они исключения, чтобы подчеркнуть правило. Правило такое, что пациенты разумны в основном.
Еще вопрос от наших зрителей. Юлия задает вопрос. Добрый день, пожалуйста, спросите у доктора, какие ближайшие перспективы в его непосредственной практике он видит для тестов молекулярной остаточной болезни и тестов на раннее обнаружение множественных раков. Спасибо.
Да, вот мы как раз об этом говорили, про молекулярные тестирования. У нас большие проблемы, у меня с этим большие философские проблемы. Я до сих пор... Я думаю, что мы все-таки найдем применение этим тестам. И это займет некоторое время. Это займет исследования, клинические исследования. Надо нам будет сравнить, например, как пациенты, какие результаты лечения пациентов с молекулярным тестированием и без молекулярного тестирования. А потом, лет 5 спустя, назовем это прорывом в онкологии. Да? Пока прорывом, пока мы не поняли, как нам пользоваться этими инструментами, я думаю, что рановато нам говорить про прорыв.
Светлана задает вопрос. Можно ли загорать людям после онкологических операций?
Можно ли? Нельзя. Я думаю, что вы очень хорошо разобрали эти типы вопросов с Ильей Фоминцевым. У меня очень узкая подход к этому. Надо сравнить, в общем, пациентов, которые загорали или нет, и посмотреть результат. И только после этого можно дать конкретный совет. Из общих соображений я скажу так. Скажем, если речь идет о меланоме, то важен не сам факт загара, а количество ожогов в детском возрасте, до 15 лет. Если вам больше 15 лет, то, в общем, защита от меланомы практически бесполезна. Поздно защищаться, к сожалению. Но самое время защищаться от других раков. Например, рак базилиома или плоскоклеточный рак кожи. От них можно защититься, от них редко попадают в большую беду, от них, как правило, не погибают, но, в общем, неприятности это может доставить, скажем так. То есть из-за этого, скорее всего, надо осторожнее загорать. Дело, опять же, не в загаре, а в повреждении кожи в результате солнечного ожога. Вот я бы так сказал. А все остальное, например, после загара, после онкологических, других, не кожных онкологических заболеваний, скорее всего, это никак не влияет.
То есть, получается, сейчас я просто уже предвижу вопрос от многих родителей. То есть, важно, чтобы ребенок, когда находился на солнце до 15 лет, был солнцезащитный крем, ну вот, все такое, чтобы защищало его от ультрафиолета.
Да, то есть, если вы посмотрите, как выглядит мое семейство на пляжу, оно выглядит очень странно. Оно там дети в кепках с широкими полями, они в майках с длинными рукавами, с солнечно-защитным, с капюшоном. И то, что выглядывает наружу, они покрыты слоем солнечно-защитного крема. И, как правило, они находятся на солнце с 10 до 4 часов дня. Если это прямое солнце, у нас в Балтиморе я сгораю где-то за 20 минут, например. 15-20 минут. То есть выглядим мы так себе эстетически, но я считаю, что это достаточно небольшая цена вопроса, чтобы мои дети не страдали от меланомы в дальнейшем.
Эллен еще задает вопрос. Очень хотелось бы услышать, как начинается рак кожи. У меня высыпало множество мелких папиллом после загара, они просто усеяли мне пространство под грудью. Это не начало рака?
Не думаю.
Я знаю, как врачи любят давать диагнозы по интернету, но, тем не менее, я просто не мог не зачитать этот вопрос. Ну что, спасибо вам огромное за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Будем на связи и до следующей встречи. До свидания.
Большое спасибо.
Всего доброго.